Страница 75. Весь дальнейший текст настоящей главы, кроме заключительного абзаца, начинающегося словами «Вернемся, однако, к Моргану», смотри настоящий том, страницу 85, добавлен Энгельсом в издании 1891 года. Наши юристы, впрочем, считают, что прогресс законодательства все больше отнимает у женщин всякое основание для жалоб. Законодательство современных цивилизованных стран все более и более признают, во-первых, что брак, для того чтобы быть действительным, должен представлять собой договор, добровольно заключенный обеими сторонами. И, во-вторых, что и в течение всего периода брака обе стороны должны иметь одинаковые права и обязанности по отношению друг к другу. Если бы эти оба требования были последовательно проведены, то у женщин было бы все, чего они только могут желать. Эта чисто юридическая аргументация совершенно совпадает с той, какой пользуется радикальный буржуа-республиканец, время от времени призывая пролетария к порядку. Трудовой договор якобы добровольно заключается обеими сторонами, но его считают заключенным добровольно, потому что закон на бумаге ставит обе стороны в равное положение. Власть, которую различное классовое положение дает одной стороне, давление, которое в силу этого оказывается на другую сторону, то есть действительное экономическое положение обеих сторон, это закона не касается. И на время действия трудового договора обе стороны опять-таки должны быть равноправными, коль скоро ни одна из них определенно не отказалась от своих прав. Закону опять-таки нет дела до того, что экономическое положение заставляет рабочего отказываться даже от последней видимости равноправия. В отношении брака даже самый прогрессивный закон вполне удовлетворен, если заинтересованные стороны формально засвидетельствовали добровольный характер своего вступления в брак. Что происходит за юридическими кулисами, где разыгрывается действительная жизнь, как достигается это добровольное согласие, об этом закон и юрист могут не беспокоиться. А между тем, самое простое сравнение права различных стран должно было бы показать юристу, что представляет собой это добровольное согласие. В странах, где закон обеспечивает детям обязательное наследование части имущества родителей, где они, следовательно, не могут быть лишены наследства, в Германии, в странах с французским правом и в некоторых других, дети при вступлении в брак связаны согласием родителей. Страница 76. В странах с английским правом, где родительского согласия при вступлении в брак законом не требуется, родители располагают полной свободой при завещании своего имущества и могут по своему усмотрению лишать своих детей наследства. Ясно, однако, что несмотря на это и даже именно в силу этого, среди классов, где есть что наследовать, в Англии и Америке фактически существует ничуть не большая свобода вступления в брак, чем во Франции и Германии. Не лучше обстоит дело с юридическим равноправием мужчины и женщины в браке. Правовое неравенство обоих, унаследованное нами от прежних общественных отношений, не причина, а результат экономического угнетения женщины. В старом коммунистическом домашнем хозяйстве, охватывавшем много брачных пар с их детьми, веренное женщинам ведение этого хозяйства было столь же общественным, необходимым для общества родом деятельности, как и добывание мужчинами средств пропитания. С возникновением патриархальной семьи и еще более моногамной индивидуальной семьи положение изменилось. Ведение домашнего хозяйства утратило свой общественный характер, оно перестало касаться общества, оно стало частным занятием. Жена сделалась главной служанкой, была устранена от участия в общественном производстве. Только крупная промышленность нашего времени вновь открыла ей, да и то лишь пролетарке, путь к общественному производству. Но при этом, если она выполняет свои частные обязанности по обслуживанию семьи, она остается вне общественного производства и не может ничего заработать. А если она хочет участвовать в общественном труде и иметь самостоятельный заработок, то она не в состоянии выполнять семейные обязанности. И в этом отношении положение женщины одинаково как на фабрике, так и во всех областях деятельности, вплоть до медицины и адвокатуры. Современная индивидуальная семья основана на явном или замаскированном домашнем рабстве женщины, а современное общество – это масса, состоящая сплошь из индивидуальных семей, как бы его молекул. Муж в настоящее время должен в большинстве случаев добывать деньги, быть кормильцем семьи, по крайней мере, в среде имущих классов. И это дает ему господствующее положение, которое ни в каких особых юридических привилегиях не нуждается. Он в семье буржуа, жена представляет пролетариат. Страница 77. Но в области промышленности специфический характер тяготеющего над пролетариатом экономического гнета выступает со всей своей резкостью только после того, как устранены все признанные законом особые привилегии класса капиталистов и установлено полное юридическое равноправие обоих классов. Демократическая республика не уничтожает противоположности обоих классов, она, напротив, лишь создает почву, на которой развертывается борьба за разрешение этой противоположности. Равным образом, своеобразный характер господства мужа над женой в современной семье и необходимость установления действительного общественного равенства для обоих, а также способ достижения этого, только тогда выступят в полном свете, когда супруги юридически станут вполне равноправными. Тогда обнаружится, что первой предпосылкой освобождения женщины является возвращение всего женского пола к общественному труду. То есть, в свою очередь, требует, чтобы индивидуальная семья перестала быть хозяйственной единицей общества. Итак, мы имеем три главные формы брака, в общем и целом соответствующие трем главным стадиям развития человечества. Дикости соответствует групповой брак, варварству – парный брак, цивилизации – моногамия, дополняемая нарушением супружеской верности и проституцией. Между парным браком и моногамией на высшей ступени варварства вклинивается господство мужчин над рабынями и многоженство. Как показало все наше изложение, своеобразие прогресса, который проявляется в этой последовательной смене форм, заключается в том, что половой свободы, присущей групповому браку, все более и более лишаются женщины, но не мужчины. И действительно, групповой брак фактически существует для мужчин и по настоящее время. То, что со стороны женщины считается преступлением, и влечет за собой тяжелые правовые и общественные последствия, для мужчины считается чем-то почетным или, в худшем случае, незначительным моральным пятном, которое носят с удовольствием. Но чем больше старинный гетеризм изменяется в наше время под воздействием капиталистического товарного производства и приспосабливается к последнему, чем больше он превращается в неприкрытую проституцию, тем сильнее его деморализующее воздействие. При этом мужчин он деморализует гораздо больше, чем женщин. Среди женщин проституция развращает только тех несчастных, которые становятся ее жертвами, да и их далеко не в той степени, как это обычно полагают. Зато всей мужской половине человеческого рода она придает низменный характер. Так, например, долгое пребывание в положении жениха в 9 случаях из 10, является настоящей подготовительной школой супружеской неверности. Страница 78. Но мы идем навстречу общественному перевороту, когда существовавшие до сих пор экономические основы моногамии столь же неминуемо исчезнут, как и основы ее дополнения – проституции. Моногамия возникла вследствие сосредоточения больших богатств в одних руках, притом в руках мужчины, из потребности передать эти богатства по наследству детям именно этого мужчины, а не кого-либо другого. Для этого была нужна моногамия жены, а не мужа. Так что эта моногамия жены отнюдь не препятствовала явной или тайной полигамии мужа. Но предстоящий общественный переворот, который превратит в общественную собственность по меньшей мере неизмеримо большую часть прочных, передаваемых по наследству богатств, средства производства, сведет к минимуму всю эту заботу о том, кому передать наследство. Так как, однако, моногамия обязана своим происхождением экономическим причинам, то не исчезнет ли она, когда исчезнут эти причины? Можно было бы не без основания ответить, что она не только не исчезнет, но, напротив, только тогда полностью осуществится. Потому что вместе с превращением средств производства в общественную собственность исчезнет также и наемный труд, пролетариат, а следовательно и необходимость для известного, поддающегося статистическому подсчету числа женщин, отдаваться за деньги. Проституция исчезнет, а моногамия, вместо того, чтобы прекратить свое существование, станет, наконец, действительностью также и для мужчин. Положение мужчин, таким образом, во всяком случае сильно изменится. Но и в положении женщин, всех женщин, произойдет значительная перемена. С переходом средств производства в общественную собственность, индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в общественную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут общественным делом. Общество будет одинаково заботиться обо всех детях, будут ли они брачными или внебрачными. Благодаря этому отпадет беспокойство о последствиях, которое в настоящий момент составляет самый существенный общественный момент, моральный и экономический, мешающий девушке, не задумываясь, отдаться любимому мужчине. Не будет ли это достаточной причиной для постепенного возникновения более свободных половых отношений, а вместе с тем и более снисходительного подхода общественного мнения к девичьей чести и к женской стыдливости? Страница 79. И, наконец, разве мы не видели, что в современном мире моногамия и проституция, хотя и составляют противоположности, но противоположности неразделимые, полюсы одного и того же общественного порядка? Может ли исчезнуть проституция, не увлекая за собой в пропасть и моногамию? Здесь вступает в действие новый момент, который ко времени развития моногамии существовал самое большее лишь в зародыше – индивидуальная половая любовь. До средних веков не могло быть и речи об индивидуальной половой любви. Само собой разумеется, что физическая красота, дружеские отношения, одинаковые склонности и тому подобное пробуждали у людей различного пола стремление к половой связи, что как для мужчин, так и для женщин не было совершенно безразлично, с кем они вступали в эти интимнейшие отношения. Но от этого до современной половой любви еще бесконечно далеко. На протяжении всей древности браки заключались родителями, вступающих в брак сторон, которые спокойно мирились с этим. Та скромная доля супружеской любви, которую знает древность, не субъективная склонность, а объективная обязанность, не основа брака, а дополнение к нему. Любовные отношения в современном смысле имеют место в древности лишь вне официального общества. Пастухи, любовные радости и страдания которых нам воспевают Феокрит и Мосх, Дафнис и Хлоя Лонга – это исключительно рабы, не принимающие участие в делах государства, в жизненной сфере свободного гражданина. Дафнис и Хлоя, герои древнегреческого романа II-III веков. Об авторе его, Лонге, не сохранилось никаких сведений. Дафнис, Хлоя. Герои древнегреческого романа Лонга, II-III века, Дафнис и Хлоя. Дафнис – образ влюбленного пастуха. Хлоя – образ влюбленной пастушки. Феокрит. Древнегреческий поэт III века до нашей эры. Мосх. Древнегреческий поэт середины II века до нашей эры. Лонг. Древнегреческий писатель конца II, начала III веков. Но помимо любовных связей среди рабов, мы встречаем такие связи только как продукт распада гибнущего древнего мира. И притом связи с женщинами, которые также стоят вне официального общества, с гетерами, то есть чужестранками или вольноотпущенницами, в Афинах накануне их упадка, в Риме во времена империи. Если же любовные связи действительно возникали между свободными гражданами и гражданками, то только как нарушение супружеской верности. А для классического поэта древности, воспевавшего любовь старого Анакреонта, половая любовь в нашем смысле была настолько безразлична, что для него безразличен был даже пол любимого существа. Анакреонт. Древнегреческий поэт-лирик второй половины VI века до нашей эры. Современная половая любовь существенно отличается от простого полового влечения, от эроса древних. Во-первых, она предполагает у любимого существа взаимную любовь. В этом отношении женщина находится в равном положении с мужчиной. Тогда как для античного эроса отнюдь не всегда требовалось ее согласие. Во-вторых, сила и продолжительность половой любви бывают такими, что невозможность обладания и разлука представляются обеим сторонам великим, если не величайшим несчастьем. Они идут на огромный риск, даже ставят на карту свою жизнь, чтобы только принадлежать друг другу, что в древности бывало разве только в случаях нарушения супружеской верности. Страница 80. И, наконец, появляется новый нравственный критерий для осуждения и оправдания половой связи. Спрашивают не только о том, была ли она брачной или внебрачной, но и о том, возникла ли она по взаимной любви или нет. Понятно, что в феодальной или буржуазной практике с этим новым критерием обстоит не лучше, чем со всеми другими критериями морали, с ним не считаются. Но относятся к нему и не хуже, чем к другим. Он так же, как и те, признается, в теории, на бумаге, а большего и требовать пока нельзя. Средневековье начинает с того, на чем остановился древний мир со своими зачатками половой любви, с прелюбодеяния. Мы уже описали рыцарскую любовь, создавшую песни рассвета. От этой любви, стремящейся к разрушению брака, до любви, которая должна стать его основой, лежит еще далекий путь, который рыцарство так и не прошло до конца. Даже переходя от легкомысленных романских народов к добродетельным германцам, мы находим в песне о Нибелунгах, что Кримхильда, хотя она втайне влюблена в Зигфрида не меньше, чем он в нее, когда Гунтер объявляет ей, что просватал ее за некоего рыцаря, и при этом не называет его имени, отвечает просто. «Вам не нужно меня просить. Как вы мне прикажете, так я всегда и буду поступать. Кого вы, государь, дадите мне в мужья, с тем я охотно обручусь». Смотри песнь о Нибелунгах, Песнь десятая. Ей даже в голову не приходит, что здесь вообще может быть принята во внимание ее любовь. Гунтер сватывается за Брунхильду, а Этцель за Кримхильду, которых они ни разу не видели. Здесь названы герои древнегерманского народного эпоса, а также немецкой средневековой поэмы «Песнь о Нибелунгах». Брунхильда, исландская королева, затем жена короля бургундов Гунтера. Гунтер, король бургундов. Зигфрид, один из главных героев древнегерманского эпоса. Кримхильда, жена короля бургундов Гунтера, невеста, а затем жена Зигфрида, после его гибели жена короля гуннов Этцеля. Этцель, король гуннов. Точно так же в Гудрун Зигибанд Ирландский сватается за норвежскую Уту. Хетель Хегелинский за Хильду Ирландскую. Наконец, Зигфрид Морландский, Хартмут Орманский и Хервик Зеландский за Гудрун. И только здесь последняя свободно решает в пользу Хервига. Гудрун, также Кудрун. Средневековая немецкая эпическая поэма. Гудрун или Кудрун. Главная героиня древнегерманского народного эпоса, а также немецкой средневековой поэмы XIII века Гудрун. Дочь короля Хегелингов Хетеля и Хильды Ирландской. Невеста Хервига Зеландского, похищенная Хармутом Арманским, Нормандским. 13 лет была у него в плену, отказываясь выйти за него замуж. Освобожденная Хервигом, стала его женой. Здесь названы и другие герои древнегерманского народного эпоса и поэмы Гудрун. Зигебанд Ирландский, король ирландцев, Ута Норвежская, Хетель, король Хегелингов, Хильда, дочь короля ирландцев, ставшая женой Хетеля, Зигфрид Морландский, герой, один из отвергнутых женихов Гудрун, Хартмут, сын Арманского, нормандского короля, один из отверженных женихов Гудрун. Хервик, зеландский король, впоследствии муж Гудрун.